Смотреть было почти не на что. Искореженный кусок металла, когда-то бывший, наверное, частью плитки, обуглившийся металлический чайник, только ткни и рассыплется в прах. И было нечто еще. Очертание, не больше, что даже при крайней степени осквернения смертью все еще было устрашающе человеческим. Они стояли, молча глядя на это нечто. Понадобилось несколько минут, чтобы идентифицировать немногие останки. Тазовый пояс, оскорбительно маленький, лишенный своей живой оболочки из мышцы плоти, перевернутый череп, безобидный, как чаша, пятно на месте вытекшего мозга. «Поставьте ограждение вокруг этого места», — сказал Делглиш, — «и проследите, чтобы оно охранялось. Потом позвоните сэру Майлзу Хониману. Ему будет чертовски трудно что-либо идентифицировать здесь, сэр», — сказал Мастерсон. «Да», — ответил Делглиш, — «если бы мы не знали уже, кто это был». Не говоря ни слова, будто по молчаливому согласию, они прошли через притихший дом в квартиру главной сестры. Никто не последовал за ними. Когда они вошли в гостиную, часы в виде кареты на каминной доске пробили половину седьмого. Еще не начало светать, и по контрасту с парком, где воздух прогрелся от пожара, в комнате было страшно холодно. Шторы были отдернуты, а окно оставлено открытым. Главная сестра быстро подошла, чтобы закрыть окно. Стремительным движением, будто защищаясь от чего-то, задернула шторы и, повернувшись к Делглишу, со спокойным сочувствием посмотрела на него. «Похоже, вы ужасно устали и замерзли. Садитесь поближе к огню». Он подошел и прислонился к камину, боясь, что если сядет, то уже не сможет подняться. Но каминная доска казалась шаткой, мрамор скользким, как лед. Он опустился в кресло и смотрел, как она, встав на колени на коврик перед очагом, подложила сухого хворосту на еще теплую после вчерашней топки золу. Хворост вспыхнул живым пламенем. Она добавила несколько кусков угля, затем, не вставая с колен, достала из кармана плаща письмо и протянула ему. Незапечатанный голубой конверт, на котором круглым, детским, но твердым почерком было написано «Любому заинтересованному лицу». Он вынул письмо. Дешевая голубая бумага, самая простая, не линованная, но строчки письма были такие ровные, что, по-видимому, покойница использовала линованный трафарет. «Я убила Хедер Пирс и Джозефин Феллон. Они узнали кое-что о моем прошлом, что их не касалось, и угрожали мне шантажом. Когда сестра Гиринг позвонила мне и сообщила, что Феллон заболела и ее госпитализировали, я знала, что Пирс будет играть роль пациента вместо нее. В тот день рано утром я взяла бутыль с дезинфицирующим средством и наполнила им пустую молочную бутылку из сестринской подсобки. Аккуратно запечатала бутылку крышкой и положила ее в свою гобеленовую сумку, с которой пошла на завтрак. Все, что мне надо было сделать, это незаметно зайти в демонстрационную после завтрака и заменить на тележке бутылку молока на бутылку с ядом. Если бы в демонстрационной кто-то был, я бы нашла предлог и постаралась бы сделать все другим способом и в другое время, но в комнате никого не было. Я отнесла молоко наверх в сестринскую подсобку, а пустую бутылку из-под дезинфицирующего средства выбросила из окна ванной. Я находилась в оранжерее, когда сестра Гиринг показывала банку с никотиновым опрыскивателем для роз и вспомнила о ней, когда надо было убить Феллон. Я знала, где хранится ключ от оранжереи, и надевала хирургические перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Влить яд в стаканчик виски, пока Феллон была в ванной, а питье остывало на ее тумбочке, было легче легкого, ведь порядок ее действий перед сном никогда не менялся. Я собиралась подержать банку у себя, а потом поставить ее к ней на тумбочку, чтобы создалось впечатление, что она совершила самоубийство. Я понимала, что при этом важно оставить отпечатки ее пальцев на банке, но это не представляло бы труда. Мне пришлось изменить план, потому что около 12 позвонил мистер Кортни Брикс и вызвал меня в отделение. Я не могла нести банку с собой, потому что в отделении было бы невозможно все время держать сумку при себе, а оставлять ее в комнате мне показалось небезопасным. Тогда я спрятала ее в ведре с песком напротив комнаты Феллон с намерением извлечь ее оттуда и поставить на тумбочку, когда вернусь в дом Найтингейла. Но этот план также провалился. Когда я поднялась по лестнице, двойняшки Берт вышли из своих комнат. Сквозь замочную скважину было видно, что в комнате Феллон горит свет, и двойняшки сказали, что они отнесут ей чашку какао. Я думала, что тело будет обнаружено ночью, мне ничего не оставалось, как подняться к себе в комнату и лечь спать. Я лежала в постели, ожидая в любую минуту услышать, как поднимется шум. Меня терзали сомнения, то ли двойняшки передумали насчет какао, то ли Фэллон заснула, не выпив свои виски с лимоном, но спуститься вниз и проверить я не решилась. Если бы я смогла оставить банку с никотином возле постели Фэллон, никто бы и не подозревал, что ее убили, а я совершила бы два идеальных преступления. Мне нечего больше добавить, кроме того, что никто не знал о моих намерениях, и никто не помогал мне. Это Эль Брамфетт. «Разумеется, это ее почерк», — сказала Мэри Тейлор. «Я нашла письмо у нее на каминной полке, когда, позвонив вам, пошла проверять, все ли в безопасности». «Но неужели это правда?» «О, да, это правда. Она убила их обеих. Только убийца могла знать, где была спрятана банка с никотином. Было совершенно ясно, что вторая смерть по замыслу убийцы должна походить на самоубийство. Тогда почему банка не была оставлена на тумбочке?» Так могло случиться только потому, что убийцы помешали в осуществлении ее плана. Сестра Брамфетт была единственной из дома Найтингейла, кого в ту ночь вызывали в отделение и кому помешали по возвращении зайти в комнату Фэллон. С самого начала подозрение упало на нее. Бутылку с ядом нужно было приготовить в спокойной обстановке, и это должен был сделать кто-то, кто имел доступ к молочным бутылкам и к дезинфицирующему средству, и кто мог незаметно носить при себе эту смертельную отраву. Сестра Брамфетт повсюду ходила со своей знаменитой гобеленовой сумкой. Ей не повезло в том, что она случайно взяла бутылку с крышкой не того цвета. Интересно, заметила ли она это сама? Ну, даже если заметила, у нее не было бы времени поменять крышку. Весь план был рассчитан на то, чтобы в одну секунду поменять бутылки. Ей оставалось надеяться, что никто не обратит внимания на такую деталь. Так все и получилось. Есть еще одно обстоятельство, которое выделяет ее из числа прочих подозреваемых. Она единственная, кто не был свидетелем смерти ни одной из девушек. Она не могла поднять руку на Фэллон, пока та была ее пациенткой, для нее это было бы невозможно. И в обоих случаях она предпочла не присутствовать на месте убийства. Надо быть психопатом или профессиональным убийцей, чтобы добровольно наблюдать, как умирает твоя жертва. Мы знаем... — сказала мисс Тейлор, — что Хедер Пирс была потенциальной шантажисткой. Интересно, какой достойный сожаления случай раскопала она в безотрадном прошлом бедняжки Брамфетт, чтобы потешить свое тщеславие? Думаю, вам это так же известно, как и мне. Хедер Пирс узнала о фельдзенхаймской истории. Казалось, она оцепенела. Присев у самого его кресла, она молча смотрела куда-то в сторону, потом повернулась и взглянула на него. Понимаете, она была невиновна. Брамфетт подчинялась авторитарной власти. Была приучена считать безоговорочное послушание первейшим долгом медсестры. Но она не убивала своих пациентов. Вердикт того суда в Фельдзенхайме был справедлив. А если несправедлив, то все равно это вердикт по всем правилам, учрежденный законом. Официально она невиновна. «Я здесь не для того, чтобы ставить под сомнение вердикт Фельдзенхаймского суда», — сказал Делглиш. Казалось, она не слышит его. Словно пытаясь заставить его поверить, она настойчиво продолжала. «Брамфетт рассказала мне об этом, когда мы вместе учились в клинике общего профиля Недеркасла. Почти все детство она прожила в Германии, а ее бабушка была англичанкой. После суда ее, естественно, освободили, и через некоторое время, в 1944 году, она вышла замуж за английского сержанта Эрнеста Брамфетта. Деньги у нее были... И, конечно, это был брак по расчету только для того, чтобы выбраться из Германии и переехать в Англию. Бабушка ее к тому времени уже умерла, но у нее оставались связи с этой страной. Она приехала в Недеркасл, устроилась там санитаркой и проявила себя настолько способной, что через полтора года без труда уговорила главную сестру принять ее в медучилище. Она не случайно выбрала ту больницу. Там явно не стали бы чересчур копаться в чем-то прошлом, тем более в прошлом женщины, которая оказалась достойным работником. Больница размещается в огромном викторианском здании, всегда переполнена, вечно не хватает персонала. Мы с Брамфетт вместе закончили училище, вместе прошли курс акушерской подготовки в тамошнем родильном доме и вместе переехали на юг в больницу Джона Карпендера. Я знаю Этель Брамфетт почти уже 20 лет и видела, как она беспрерывно старается искупить все то, что творилось в лечебнице Штейнхофа. Она была тогда совсем девчонкой. Мы не знаем, что происходило с ней в детские годы в Германии. Мы только знаем, что эта взрослая женщина сделала для больницы и для своих пациентов. Прошлое не имеет к этому никакого отношения.
До тех пор, пока наконец не случилось то, чего она в глубине души боялась больше всего.
Пока кто-то из прошлого не узнал ее, — сказал Делглиш. Тогда получается, что все эти годы усилий и упорного труда прошли впустую, — возразила она.